на радио «Комсомольская правда».
19.05. Время «Московское радио», «Комсомольская правда». Антон Челышев у микрофона. Друзья, мы вновь в прямом эфире. В воскресенье вечер. Кто-то с рыбалки возвращается. Тут вот неожиданно на европейской территории России зима настала. Но я полагаю, что это никому не стало помехой для того, чтобы куда-нибудь съездить. Поэтому по традиции, если вы где-то были в эти выходные, пишите, звоните о том, что удалось поймать, что не удалось. И, кстати, было бы очень интересно сейчас услышать какие-нибудь истории о трофейной рыбалке откуда-то с востока. Вот Красноярский край, Хабаровский край, Ау, мы вас очень ждем, Алтай и так далее. В общем, все, что на Урале и к востоку от Урала, вот было бы очень интересно сейчас услышать ваши голоса, даже несмотря на то, что сейчас там поздно достаточно, у вас уже ночь. Друзья, несколько дней назад завершился четвертый сезон Лиги профессиональных рыболовов, турнир, который получил в рыболовной среде более широкое распространение под, так сказать, аббревиатурой ПАЛ, про Anglers League. Ну, я, с вашего позволения, и даже без онова буду пользоваться вот русским словосочетанием Лига профессиональных рыболовов. Очень интересным получился в целом сезон, очень интересным получился третий финальный этап. И, собственно, я имею честь представить в нашей студии победителей четвертого сезона Лиги профессиональных рыболовов. Обладателей титула «Лучшие рыболовы года» по версии ПАЛ, Андрея Круглова и Александра Фролова. Здравствуйте, ребят.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Поздравляю вас с этой победой. И сдается мне, что, наверное, до конца сезона, сейчас буду пользоваться штампами, до конца сезона, наверное, мало кто из букмекеров ставил бы на вас.
Мы удивлены были, но... В сезоне тотализаторов было, на мой взгляд, очень много. Потому что писали, ребят, мы поставили на вас и заработали какие-то денежки.
А то есть даже вот когда-то.
Да,
где не, это ну, было? Дружеские споры, конечно, что если есть спорт, значит, есть и тотализатор. Это дело, собственно, абсолютно нормальное. Ну, давайте по порядку. Вот сначала попрошу рассказать буквально несколько слов о том, что из себя представляет вот этот вот сезон Лиги профессиональных рыболов, а потом уже поговорим о том, как вы по этому сезону шли. Итак, ПАЛ, это что такое?
ПАЛ – это соревнование... так скажем, которая собирает, ну, сейчас, наверное, одних из самых сильных рыболов России в какую-то такую большую кучу, мешает их между собой. Вот. Вопрос такой, что каждую весну проводятся отборы в этот фестиваль. То есть любой желающий может зарегистрироваться на сайте и провести, так скажем, свой отборочный этап. Вот. И
а в отборах, кстати, все должны участвовать, да? Даже чемпионы и так далее, заслуженные люди и прочее, прочее.
В отборы попасть можно как бы свободно, но отборы проходят как бы определенное только количество команд. Поэтому как бы формат получается среди, так скажем, сильнейших из отборов, поэтому с ними так сложно.
Да, обычно 6 мест в отборах, и разыгрывается именно путевки на 6 команд.
В формате турнира, грубо говоря, 30 команд, вот, и по итогам года отсеивается 6.
Да.
И 6 команд дополняется с каждым годом, как бы получается
через отбор. Ротация, да. Кто-то выбывает в первую лигу, кто-то приходит наоборот в лигу выше. Итак, вы в отборах участвовали в этом году?
В прошлом. В прошлом году, да.
Прошли через сито отборов и, собственно, попали в сезон. Давайте теперь расскажем нашим слушателям о том, что есть 3 этапа. Первый, второй, финальный этап, третий. И вот вы стали чемпионами наиболее успешно среди всех своих, так сказать, соперников, выступив во всех 3 этапах вместе, но ни в одном из этапов вы как бы не были первыми, насколько
Нет.
я знаю. Но зато были стабильны где-то в тройке, получается.
Да, практически. Последний этап мы заняли 5 место и второе, третье в 2 этапах предыдущих. Вот, поэтому, ну, здесь как бы... статистика идет, вот. И, грубо говоря, если выступать стабильно, не вываливается из троечки, то в принципе, все получается, оказывается.
Теперь расскажите о том, как выглядит один отдельно взятый этап. Что это такое, как вы тренируетесь, как вы, собственно, уже непосредственно выступаете, как подводятся итоги?
Каждый этап, Пал, это лодочный спиннинг, вот, 5 экземпляров живой рыбы, обязательно живой.
Необходимо привести к финишу.
Да, необходимо привести к финишу. Естественно, самые крупные. Вот. Мы уезжаем на каждый этап примерно за неделю до официального открытия. И бороздим акваторию. Акватория неограниченная, не как в других соревнованиях.
Зачастую незнакомая.
Да не зачастую, а постоянно незнакомая. В этом году вся акватория была новой для всех. Это был первый этап, это был Казань. Второй этап, это Саратовская область, город Энгельс. И третий этап, Нижняя Волга, Нариманов.
Вот. Так, теперь тогда давайте, собственно, поговорим о каждом из этапов. Первый этап, Казань, такой классический водохранилищный вариант. Здесь что вам пришлось сделать для того, чтобы, скажем, вдруг неожиданно оказаться на третьем месте, да, вы по итогам первого этапа?
Первый
оказаться
этап, да,
в тройке.
Приехали мы за неделю, и через там буквально пару дней пришло понятие о том, что, в принципе, рыбы мало. Нужны рыбы, на которые можно выиграть, соответственно, щуки. Там что-то случилось там в предыдущий год, то ли замор был, то ли еще что-то такое. То есть, казанские, наверное, ребята хорошо знают об этой теме. Если бы кто-нибудь из них позвонил и рассказал бы, это было вообще здорово.
Уровень воды был.
Сам факт, что щуки высокий. Было мало, очень мало. Вот. И пришлось там собирать ее буквально по крупинкам. То есть, где-то, так скажем, мы доходили на тренировке до Камского устья. То есть это почти там 70 с лишним километров.
Почти 80 километров от старта.
От зоны соревнований, грубо говоря, от старта. Вот. И в течение практически всего тренировочного этапа у нас, мы поймали совсем немного рыбы. То есть статистику было очень трудно проводить по этой теме. Поэтому...
Вот здесь мы подобрались, на самом деле, к самой интересной части разговора с вами, потому что в этой ситуации оказываются многие наши рыболовые спиннингисты, лодочники, которые вот выходят на более-менее знакомую акваторию. И что дальше? Куда идти? Каким точкам уделять повышенное внимание? Какие точки стоит просто обходить свое внимание? Вот на эту тему мы поговорим с нашими гостями, победителя нынешнего пала Андреем Круглом и Александром Фроловым через несколько минут. Оставайтесь с нами.
На радио «Комсомольская правда».
Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.
Рыбалка на радио «Комсомольская правда».
19:17 в Москве, радио «Комсомольская правда», Антон Челышев у микрофона. В нашей студии победители Лиги профессиональных рыболовов 2015 года Андрей Круглов, Александр Фролов. Говорим об этом турнире, говорим об успехе наших гостей. Итак, еще, конечно, хотелось бы дать возможность всем рыболовам, которые следили за накалом страстей, он действительно был такой нешуточный, особенно в финале, задать вопросы победителям. Я был бы, наверное, в корне не прав, если бы я не дал такой возможность российским рыболовам. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, 8 800 200 ровно 9702. Звоните, задавайте вопросы чемпионам, можете спросить их там, рассказать какие-то секреты, но я бы, если честно, хотя, в общем, о чем я хочу спросить, я в любом случае спрошу, вам никаких советов, друзья, слушатели, давать не буду, сами разберетесь. У нас Александр первый на проводе, да? Александр, здравствуйте.
Здравствуйте, я хотел бы узнать, уважаемых гостей, вы не боялись, что рыба может быть зараженной?
Простите, чем?
Всякими паразитами.
Ну, кстати, при всей, так сказать, сумасшедшенке вопроса, есть ведь и определенная, что называется, правда сермяжная, да? Вот, например, ловится экземпляр достаточно, достаточно крупный, и на нем, скажем, следы какой-то патологии. Вот его лучше брать или не брать?
Ну, на самом деле, прецедент был такой на Чебоксарском водохранилище. Там очень много рыбы, так называемая рыбья чума. То есть такие махровые пятна на такие прям отвратительные на самом деле на вид. Вот. И когда ты ловишь зачетную рыбу, то есть она у тебя попадает в подсак, ну, конечно, руками ее брать страшновато было. В принципе, если вот по этому поводу рыба шла в зачет, это плюс, наверное, 200 грамм веса к ней получалось из-за этой бляхи. Поэтому, нет, не боимся. Мы ничего не боимся. Мы даже трогали это руками.
Я имею в виду, бояться не в смысле же что-то подхватить, да, а вот как ее в лайвел-то пихать? А вдруг, ну, она не живет до финиша?
Несмотря на это, рыба прекрасно жила. Но единственное, что, конечно, мы ее не выпускали обратно в водоем, потому что эту рыбу, конечно, не рекомендуется строго просто возвращать обратно. То есть в таком случае мы даже, может, наверное, с санитарами, что ли, работали.
Ну, это тоже хорошее дело. Итак, возвращаемся, наверное, к главному. Вот этап. Вы приезжаете на тренировку, вам говорят, вот берег, вот лодка. А дальше что? Вот на что вы ориентируетесь? Дается вам хотя бы карта глубин? Вообще, какая информация в водоеме дается вам? Или перед вами абсолютно белый лист, и вы уже на тренировках должны сами вот этот белый лист какими-то реперными точками испещрять?
Ну, тут каждый экипаж оснащен по-своему, то есть катер оснащаешь сам. У нас стоят два эхолота, два карплотера Лоуренс, две девятки HDS-9, Touch 2. Вот. Карты, как бы, лоция у нас присутствует. То есть мы видим, куда идем. Плюс интересные участки, которые нам понравились, мы записываем. Слава богу, эта техника позволяет это сделать, и обрабатывает.
А как вы понимаете, что тот участок интересен, а этот нет?
Присутствие кормовой рыбы, бровки, рельеф, микрорельеф, ну, каждый
причем по-своему. Здесь, как бы, ты стараешься уже найти какую-то свою маленькую изюминку, то есть, грубо говоря, там обычная бровка, да, стоит под ней рыба. И ты режешь галсами эту бровку до тех пор, пока, например, не найдешь там какой-нибудь пупочек маленький, коряшку, ямочку, пупочек, коряшка, да, лежит. Все это забивается как бы в лоцию уже собственную, которую ты делаешь сам. Вот. И уже имея какую-то совокупность таких мест, ты понимаешь, там, ага, идет бровочка, там, грубо говоря, есть какой-нибудь теченица, и за этим пупочком маленьким всегда держится одна-две рыбины. Вот, несмотря на то, что тактика, как бы, и стратегия поиска у всех разная, вот самое смешное, что все встречаются в некоторых точках там с точностью до 1 метра. То есть ты не видишь никого там на тренировке, но ты видишь там в туре людей. Вот, поэтому таких мест на самом деле не очень много, которые какую-то аномалию представляют. Например, ты идешь, ну, грубо говоря, весь водоем глубокий, да? Ты ищешь какую-то аномалию, ну, ищешь, например, на мелких местах уже рыбу. То есть тебе нужно найти какую-то вот несоответствующую общей действительности вещь. Вот тогда уже ты проверяешь это, соответственно, смотришь, есть там что-то или нет. То есть и там твердые участки дна, там на мягком или, например. Или там россыпь ракушечника, да. Или там где-то рыба сыграла, ты видишь уже визуально. То есть все надо учитывать. И, так скажем, вот в поиске, да, получается, вот любая маленькая, как бы, какая-нибудь деталька, она имеет решающее значение.
Ну, например, вот самое главное.
Ну, вот, например, примеры, у нас был в Казани, да, такой случай. Мы ушли до Камск-Устья. Вот, обычный простой полив такой, 6 метров там на 7-8. Абсолютно ровное дно. Просто стоит лещ с тайками небольшими. Вот, и маленький-маленький попочек. Вот, то есть там возвышение такое, ну, на там 20 сантиметров буквально. То есть в обычное время ты его проходишь просто. Здесь мы остановились, бросили пару забросов, поймали два судака. Причем судак как бы товарного размера, нормальный абсолютно. Мы, значит, обычно как? Если ты что-то поймал там с точки или не поймал, ты там пробуешь сместиться немножко в сторону. То есть это бывает, имеет, ну, на самом деле, там решающее значение. Вот, мы смещаемся там несколько метров, заброс туда не клюет. Смещаемся в другую сторону на несколько метров. И вот так по кругу ты ее облавливаешь, соответственно. И получилось так, что вот рыба клевала только в определенной, да, как бы последовательности, если ты бросаешь, вот из одного места там буквально смещаешься на несколько метров. Я первый раз с таким столкнулся, вот прям потому что вот так именно было. Вот. И мы ловили там судака. Мы подъезжали потом туда, через день, через два. То есть рыба там стояла постоянно. И ты с одного, с двух забросов, ты буквально, у тебя сразу же поклевки рыба. То есть вот такие места как бы и позволяют что-то сделать там, привести что-то уже в туре.
А вот если на тренировках вы ловите рыбу, вы ее, естественно, тут же отпускаете.
Конечно, конечно.
Было так, что, например, рыба на тренировках, значит, в этом месте была вами выловлена, потом благополучно отпущена, а когда, собственно, приходило время соревнований, вы туда, к этой точке, а в этой точке нет никого.
Бывало, что и нет, но бывало, что ты ловил именно ту рыбу. Особенно со щукой, да? Это актуально. То есть, если ты выпустил щуку там в какой-то определенный, там, если ей райончик понравился, она далеко оттуда не уходит. Это еще раз подтверждает факт, что ты, отпустив рыбу, ты как бы она не погибает, там ничего. То есть ты вытаскиваешь там крючки из нее, и она стоит в этом месте и кормится, и все с ней хорошо.
Вот тренировка длится неделю, по-моему, да?
Нет, официальная там тренировка официально длится там 2 дня.
2 дня.
Неделю за неделю, как правило, рыболовы туда приезжают. Но да, кто-то больше.
Кто-то месяц больше, кто-то может меньше. Приехать. Кто-то, да, кто-то за месяц может приехать.
Ну вот, на ваш взгляд, оптимальный срок – это сколько? И сколько таких точек на вашей уже личной лоции вы считаете необходимым иметь для того, чтобы смело идти в тур?
По количеству я не могу сказать, но главное могу сказать то, что главное не перетренироваться.
6-8 дней.
Потому что...
Да, включая официальные тренировки.
Можно больше перегореть
на этой теме. На наш взгляд, больше не стоит. Просто устанешь, перегоришь, в голове каша будет. Количество точек – это тоже не есть хорошо, когда много точек. Из них надо выбрать маршрут потом. Вот. Потом в конце тренировочного процесса мы уже стараемся рыбу не колоть. То есть обрезаем крючки, загибаем, какие-то кембрики надеваем. Mm-hmm. Важно получить поклевку, по ней уже примерно понимаешь, что это там, что за рыба. Точнее, мы знаем, что там может быть. Главное, чтобы она была.
Хорошо, теперь давайте о других факторах, которые могут повлиять на вот, поведение и в туре, и во время тренировки. Что еще учитываете? Там погода, температура?
Все, что угодно.
Все подряд. Все, что угодно. Погода, да, – это первый фактор. Если произошел слом, все может поменяться абсолютно. Здесь как бы выходит на первый план, наверное, там уже количество определенных мест, на которых, допустим, если будет глубина там, ну, большая, условно говоря, там рыба, может быть, где-то более стабильная будет. На мели, там, ну, соответственно, температура больше влияет как бы на ту рыбу, которая находится там 2-3-4 метра, и тогда уже происходит какой-то коллапс.
В Казани было очень сложно. Температура воздуха была практически постоянно за 30, температура воды доходила до 27 градусов. Зеленая, вонючая.
То есть на мели делать было нечего.
Нечего.
Нечего, да.
Бывало так, вот короткий вопрос такой из разряда полусумасшедших. Бывало так, что, вот, как правило, ловите же на водоемах типа водохранилищ, на тренировке один уровень воды, приходит соревновательный день, вода падает или поднимается. И что делать? Это же получается весь план, к черту.
Бывало, бывало. Эта штука такая сыграла с нами злую шутку, например, в Сызрани, это вот там еще год назад я выступал с другим напарником, когда вода хлопнулась на метр, почти там сантиметров 80 вниз, течение просто пропало, и все наши точки как бы абсолютно перестали работать.
Начали торчать из воды практически.
Да, да, это был провал.
Друзья, ваши звонки, телефоны будем принимать по номеру 8 800 200 ровно 9702. Ваши вопросы также можете присылать на смс-портал. Наш короткий номер 2420. В начале послания 3 буквы РКП. Радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Чемпионская пара Круглов-Фролов в нашей студии. Оставайтесь с нами.
Рыбалка на радио «Комсомольская правда». Великая шахматная доска в прямом эфире. Страны и народы – всего лишь клетки и пешки. Короли и дамы в борьбе за мировое господство. Обозреватель «Комсомольской правды» Галина Сапожникова вместе с политологами, социологами и историками дает оценку этим партиям в специальном проекте радио «Комсомольская правда. Занимательная геополитика». Каждую среду в 17.05 по московскому времени.
Рыбалка. На радио «Комсомольская правда».
Победители Pro Anglers League 2015. Андрей Круглов, Александр Фролов в нашей студии. Мы говорим об этом турнире, говорим об успехе ребят, говорим в целом о ловле на спиннинг с лодок. Если у вас есть к чемпионам вопрос, пожалуйста, задавайте их по телефону 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702. Ну, а пока продолжим говорить о подготовке. Вот еще один такой короткий вопрос о тактике. Есть лоция с точками, которые более или менее, скажем, успешны. В туре уже непосредственно там в первый, второй день, кстати, как от дня это зависит тоже. Скажите, каким точкам, по-вашему, лучше идти в первую очередь? Таким вот железобетонным, совершенно точно на 100% дающим результат? Или к средним? Или наоборот, нужно сначала к самым таким вот, которые 50-50, да, чтобы сразу получить бонусов вдруг, по сути, на пустом месте, а потом идти еще как бы за 100% рыбой?
Ну, тактика может быть совершенно разной. Во-первых, она зависит от стартового номера, под которым ты стартуешь.
Как зависит?
Так скажем, экипажи стартуют с разницей там в 15 секунд. Но моторы у всех разные, соответственно, там, хотя и плюс скорость плюс-минус одинаковые, но если у тебя 20-й номер, и если, грубо говоря, есть какая-то общеизвестная точка, ты уже думаешь, ага, может быть, я туда и не пойду. То есть мы вечером обычно садимся, вот у нас есть совокупность мест, там я, Андрей, ты там как думаешь, он там свою как бы всю тему раскладывает, куда бы он пошел, первый, второй, третий, четвертый, пятый, там я примерно там с ним соглашаюсь или корректив какой-то могу вести. То есть и благодаря этому у нас как бы получается более-менее такая система,
первый,
да, по которой второй, мы вместе действуем, чтобы там один не тащил на «я хочу вот на там на сломанное дерево пойти».
Хорошо, а за кем последнее слово-то?
Да не за кем.
Нет у нас последнего слова. У нас взаимопонимание.
Много спорим, ругаться не ругаемся. Да, слава богу.
То есть, еще раз, все зависит от стартового номера.
То есть, не все, много зависит от стартового номера.
Лучше, чтобы основная масса точек была, получается, где-то далеко или, наоборот, где-то рядом? Как?
Тут как бы еще вопрос большой, на самом деле, потому что кто-то ставит на то, вот, что я пойду сейчас за 70 километров, мне никто не будет мешать, и я там отловлю как бы спокойно. Вот. Кто-то, как вот у нас, например, в Казани, да и в Саратове, наверное, тоже получилось, мы ставили на такие массовые районы. Вот. У нас уже, ну, мы как бы там хорошо подготовились просто, вот и все.
Вот. Ну, до конца маршрута мы ни там не дошли, ни в первом этапе, ни во втором этапе. Мы зацепились за рыбу и...
Как бы ты ни подготовился, всегда тебя могут подвинуть. Это не дает никогда стопроцентной гарантии, что ты там победишь. Ты можешь только подстроиться в туре. И вот в этом как раз, я считаю, наверное, есть, так скажем, спортсмена любого как бы большой плюс,
черта. Да. Вот насчет подстроиться в туре. Давайте об этом поговорим. Подстроиться – это когда намеченный план не работает. Не работает там на 100% или не работает там на какую-то значительную часть. Вот я хочу, наверное, конкретных примеров каких-то, когда план намеченный не сработал, и как вы из этой ситуации вышли. Потому что, действительно, мне кажется, именно по таким эпизодам-то и рождаются чемпионы.
Ну, на втором этапе в Саратове у нас очень стабильно на тренировках ловился голавль. Причем на таком совсем нетипичном для голавля месте. Вот. Во время тура мы приходим туда, и голавля нет.
Мы хотели им прям с утра закрыться.
Мы хотели, да, закрыться с утра голавлем, поймать там 5-6 рыбин. Причем он клевал такой от килограмма и больше. Клевал очень исправно. Но вот в туре его там не оказалось. Поймали мы там, по-моему, окуня. Одного окуня и одного голавля. Вот, планомерно шли по маршруту, Вот, и потом...
В самой последней точке уже практически, ну, в самом последнем интересном месте уже мы зацепились за рыбу, и Андрей начал свое черное дело.
Так называемая сердоба, для... там становились... Там выигрывали чемпионаты, становились чемпионами России, получали звания, там разряды. Ну, для тех, кто знает, это такое известное место. Вот, на последних тренировках мы получили там несколько поклевок, хороших поклевок. Причем вокруг было, я не знаю, 7 лодок, по-моему. Вот, кое-как стряхнули рыбу, отметили, зацепились, отметили место. Отрисовано оно уже было у нас. Отметили время, что немаловажно. Ну и в туре мы шли именно по времени туда. Вот. И оно у нас сработало. С точностью практически, я не знаю, до 10 минут. Вот. Причем до нас, потом по рассказам, уже до нас на этом участке, примерно на этой же постановке, стоял экипаж Андрея Петерцова. Ну, у них немного совсем другая тактика, не как у нас. Он постоял там ровно 3 минуты. 5 забросов, и пошли они дальше. Через 10 минут приходим мы, ставим на это же место. Ну и началась раздача крупной щуки. Это была именно раздача.
И вы под нее попали.
Да, мы под нее попали.
А насколько вообще техника владения снастью и способность выбирать приманки, выбирать цвета важна? Потому что вот мы 40 минут уже в эфире, и все это время практически, да, мы говорим именно о выборе места. Складывается ощущение, что если ты нашел место, то уже вне зависимости, там, ты лимонный кинешь виброхвост на джиголовке, или ты кинешь коричневый, если там есть судак, он на него клюет. Нет, вообще, есть ли, какую роль играют сам подбор приманок?
Да, это очень важно. Порой это бывает очень важно. Бывает, ты поставишь там, ну, например, бросаешь, да, ты там, грубо говоря, грузик, там, грамм там, 15, например, да. Вот, если ты поставишь там 15 грамм в этом месте, то ты можешь не увидеть ни одной поклевочки буквально. А если ты ставишь, там бывает перевес, например, очень хорошо работает на вот средневолжских водохранилищах, как бы перевес груза. Вот ты бы поставил 15, а надо 25, там 28. И вот когда груз долбит по дну, там это провоцирует рыбу на поклевку. Вот, то есть, такие вот мелочи, но они, бывают, делают такие, как бы, очень хорошие веса. Вот, и, например, вот мы... В Саратове, в том же, там, черный поролон. Бич да. Саратовский просто.
Да и Казань тоже самое.
Да и Казань тоже, по сути дела. На Волге как бы уже это не работало, а вот Казань-Саратов, мы вот секрет выдаю, вот общеизвестный спортсменам, но любителям, наверное, едва ли там каждому это знакомо. То есть вот черный поролон очень здорово работает.
А какую роль играют сейчас вот именно в рамках Pro Angler Slick воблеры?
Это практически ключевую. Надо уметь ловить крэнками теми же самыми. Там есть у нас, допустим, команда Фоминых Жданов. Эти ребята, ну, они, да, очень круто умеют ловить на воблеры. И, я так скажу, они постоянно привозят стабильный результат. Потому что по их местам как бы ловит очень мало народу, они, им никто не мешает, и они спокойно делают свое дело. Так что я за них как бы рад, ребята красавцы.
А хочется, чтобы вы дали какие-то, наверное, не конкретно, а теперь уже, наверное, в общем, стратегические, психологические, если угодно, советы и тем, кто хочет там рано или поздно себя в рыболовном спорте пробовать, и тем, кто просто регулярно имеет возможность выезжать ловить рыбу, но, может быть, не всегда успешно это происходит. О чем постоянно нужно помнить? К чему постоянно нужно быть готовым?
Нужно быть готовым не поймать. Это вот и психологически как бы к этому ну, не сломаться просто.
Вы знаете, прошлый год, да, вот прошлый год желание было, ну, мы новички в прошлом году были, желание было просто дойти до финала, удержаться в лиге.
Вам вот. Это удалось?
Ну, нам это удалось, да. Но я к тому, что, а в этом году, вот после второго этапа, мы уже шли как бы основными лидерами. Мы и команда Андрея Петерцова. У нас было одинаковое количество баллов. И знаете, вот я вам скажу, что 15-20 гораздо проще идти, чем первому. Именно психологически.
Ну, вот экипаж, собственно, Петерцов-Щербаков вам удалось обойти. И я очень надеюсь, что Андрей Петерцов к нам тоже придет и, собственно, расскажет о своем видении нынешнего сезона и о чемпионате мира по ловле баса, который уже через, там, буквально через неделю стартует в Италии. Нашим ребятам удачи, конечно, пожелаем. Итак, быть готовым к тому, чтобы не поймать, но при этом, не поймав, суметь перестроиться и, в общем, рук не опускать до финишного,
финишной сирены. Если чего и желать обычным рыболовам, это терпение. Потому что зачастую, это, конечно, не хватает этого. Потому что ты приходишь как бы в интересное место, там вроде бы все хорошо у тебя. Ты половил, 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 ну нет, ничего, ты убежал там. А надо там не бояться, когда ты на обычной рыбалке, не бойся экспериментировать. Там поставить груз побольше, там поменять приманку, там с маленькой на большую, там взять в руки другое удилище. И это как бы дает очень многое, бывает. То есть если вы видите, что рыба есть там, или там за день-два, там бывает, ну как рыбаки едут, когда ага, информация какая-то там, там клевала, в общем, приезжаешь, а там вроде бы ничего нету. Просто поэкспериментировать, и возможно, все будет.
Так, мы на самом деле не прощаемся, несмотря на то, что я вот вроде бы как последние вопросы задаю. Ну, такие традиционно последние. Нет ничего подобного, у нас еще один эфирный фрагмент, и нам есть о чем поговорить. Оставайтесь с нами, через несколько минут продолжим.
Рыбалка на радио «Комсомольская правда».
Меня зовут Александр Яковлев.
Меня зовут Евгений Арсюхин.
У нас есть к вам убедительная просьба.
Ни в коем случае не включайте радио «Комсомольская правда».
Понедельник в 6 вечера.
Но если вы все-таки решитесь
это сделать, то вы услышите. Радиорубка. В понедельник. 18.05.
Рыбалка на радио «Комсомольская правда».
19.47 в Москве, «Комсомольская правда», прямой эфир, Антон Челышев у микрофона. Победители ПАЛ 2015 в нашей студии, экипаж Круглов-Фролов. Кстати, ребят, по баллам вы... Вообще идет какой-то подсчет в рамках ПАЛа, кто в каком году больше всего баллов набрал? Потому что просто интересно. Вот у вас, по-моему, 794, да, в общей сложности. А были ребята, которые больше набирали там, в предыдущие годы?
Да, конечно, конечно, были. То есть...
Ну, так, это для любителей статистики.
Были, были, обязательно. То есть, там, ты занимаешь, например, первое-первое, там, второе, там, у тебя уже, там, ближе к максимуму получается. То есть,
первое
там,
место
или, это 300 и за 800, баллов. То есть, если по баллам там да. брать. Это нормально.
Давайте о водоемах поговорим. Тоже очень важно, потому что так случилось, что Pro Angler Select в основном в, так сказать, на Волге проходит, на средней, на нижней. Что скажете о водоемах, которые, на которых пришлось в этом сезоне ловить? Это еще раз Казань, Волга в районе Энгельса и Нижняя Волга. Вот. Давайте с Нижней, на самом деле, начнем, с финальной, с финального этапа. Очень много в последнее время разговоров о том, что вся Нижняя Волга, дескать, перетянута браконьерскими сетями, ходить невозможно с винтом, ловить невозможно, то и дело в сети утыкаешься. Это правда?
Это
вот, по вашему опыту.
Это, да, это правда. Находишь более-менее интересное место, становишься, заброс, сеть, заброс, снасть. Снасть — это такая веревка с крюками.
Ну да-да-да.
То есть там переметы, сети, причем там их несколько категорий. То есть там сплавная сеть, например, люди распутывают, значит, 300 метров своих и по течению сплавляются, сгребая все просто на своем пути. То есть мы эти места даже не рассматривали абсолютно, чтобы туда пойти, хотя там и рыба была, там и все. Ну вот это реально очень такая ситуация печальная. Я, допустим, живу в Смоленской области, я еду по Минке, и кругом там машины, сети, то есть это все абсолютно продается. Я вообще не понимаю, почему не запретить свободную продажу сетей. Для меня вот, и для, наверное, для миллионов рыболовов, нормальных рыболовов, встает этот вопрос просто ежедневно, когда он ловит и цепляет что-то там на крючок. Это просто нереальное засилие какое-то, особенно в последнее время.
То есть ситуация на Нижней Волге, получается, действительно ухудшается год от года? Ну,
впервые вот я оказался на Нижней Волге. Мы ездили раньше на рыбалку в раскатную часть. Там, на мой взгляд, поменьше всего этого. А в районе Астрахани мы оказались прошлый год, по крайней мере, я оказался прошлый год на отборах. Я ужаснулся. Количество сетей, ну, просто неимоверно. Я раньше считал, Рыбинское водохранилище много сетей, но Нижняя Волга в разы опережает.
Хорошо, а представителей рыбоохраны вы видели? Местные-то сами люди что говорят, почему так много? Или сами местные, собственно говоря, и ловят эти сети и выставляют?
Представители рыбоохраны могут подплыть к тебе, когда ты просто на рыбалке, да, и проверить количество крючков на твоем воблере, к примеру. Я тоже интересный такой запрет на, там, по-моему, 3 крючка, если у тебя на воблере стоит. Они, ну, в любом случае стационарно, приманка это свободно продается в магазине. Весь мир ловит на эту приманку, в Астрахани нельзя. То есть вообще бред какой-то. Да,
за это могут оштрафовать.
Вот, за это просто выписывают тебе протокол, и ты ловишь дальше спокойно на свой воблер. То есть вот здесь они могут подъехать. С сетями я ни разу не видел, чтобы кто-то из рыбнадзора там ловил, вытаскивал там сеть или еще что-то такое. То есть это, ну, не работает эта система.
А рыба, стало ли меньше рыбы на Нижней Волге?
Стало меньше.
С каждым годом ее меньше и меньше.
А про среднее течение что скажете?
В среднем течении, я не знаю, нам повезло, наверное, больше. Мы ни в Саратове, ни в Казани особо сетей не видели, на самом деле. То есть, либо там просто так попали, я не знаю. Но мы прорабатываем, там, допустим, выдаем участок за участком. Если бы что-то где-нибудь стояло, там были отдельные такие, как бы, моменты, когда ребята, кто-то из наших цеплял там, или еще что-то такое. Но прям вот такого засилия не было просто. Вот. На Средней Волге, ну, так скажем, и по рыбе поинтересней, учитывая по там, рыбе. Да. Вот. И с сетями вопрос, как бы, попроще немножко.
Хорошо, ну, конечно, следующий вопрос будет по большей части к организаторам турнира, но тем не менее, тогда смысл ездить каждый год на Нижнюю Волгу, это все-таки по расстоянию долго. Если много, если там все хуже, рыба все мельче, сетей все больше, и местные власти ничего не делают для того, чтобы ситуацию изменить.
На Нижней Волге впервые был этап. Вообще на реке был впервые этап. Обычно они были все на водохранилищах на каких-то.
Вот, Волга, есть ли желание, может быть, есть ли мысли, есть ли по опыту еще водоемы в России, где можно было бы этапы Pro Anglers League проводить, на ваш взгляд, вот, на ваш чемпионский, что называется, чтобы было, с одной стороны, не очень далеко, с другой стороны, по рыбе интересно?
Куча водоемов и небольших, где могут разъехаться там 30 экипажей. Это
небольших, тот же Дон.
Там Дон, пожалуйста, Карелия, не так далеко, как бы, для многих экипажей, там, кто из Питера, например, им вообще там рукой подать, по сути дела.
Но
там,
здесь еще зависит от базы. От базы. Не каждая база в состоянии принять 100 человек. Там 60 спортсменов, каких-то техников, плюс организаторов.
Плюс интернет, достаточно важная вещь.
От этого очень много зависит.
Поэтому, как бы, тяжело, но можно найти. Та же раскатная часть очень интересная. То есть там я вот, там, по долгу службы я рыболовный гид в раскатной части, хотя все почему-то считали, что я на Нижней Волге там очень хорошо знаю. То есть мы попали в тот участок, интересно, где я, ну, практически проходом либо бывает там, но никогда практически не бывал. Но было там интересно открыть для себя что-то новое. И всегда это интересно. Я с тем же Палом, как бы, открыл для себя всю Среднюю Волгу. Я там ни разу практически не был. Ни в Казани, ни в Чебоксарах, там, ни в Саратове. То есть это все было впервые. И, честно, у меня впечатление, как бы, рыбы еще хватает на Средней Волге. Но есть водоемы, на которые стоило бы появиться, на самом деле.
А как быть вот с регионами повосточнее? Как быть с Уралом, как быть со Западной Сибирью? Ну, на восточную я пока, так сказать, аккуратненько посмотрю, но промолчу, далековато все-таки.
Туда добраться очень тяжело, это основная проблема.
То есть, а вот оттуда рыболовы приезжают участвовать в Pro Anglers League, вот, из-за Урала, скажем так?
Ну, у нас есть самое, наверное, восточное, это Удмуртия, да, ребята, из
Удмуртии? Да, Ижевск.
Ижевск, да. Вот это самая дальняя, наверное, часть, откуда, как бы, народ приезжает. Питер, наверное, крайняя верхняя точка. Пермь. Вот, и вплоть до того, что у нас было два экипажа, да, из Казахстана, из Белоруссии. Ну, в принципе, ареал достаточно большой.
То есть потихонечку турнир приобретает, собственно, уже приобрел такой международный, да, получается, да, статус. Хорошо, как что скажете о болельщиках? Стало ли их больше? Как они вообще дают о себе знать? Вы следите, в принципе, за тем, что говорят, что думают болельщики, что они пишут, за кого они болеют, как болеют?
Судя по количеству звонков, по количеству смс-ок, по количеству...
С незнакомых номеров.
В Фейсбуке мы никогда не думали, что за нас столько народу болеет.
Да, народ следит, и следит довольно пристально за турниром. Хотя, как бы, ну, знаете как, встречаются и критики. Ну, критики у нас всегда очень много.
А за что критиковать, если вы, так сказать, победили? Как, за что критиковать?
Ну, критикуют, допустим, не нас, а в общем турнир. Мол, там вот... Ну, не у каждого... Дело в том, что не у каждого хватает времени... там средств, чтобы выступить. Есть еще достаточно сильные, на самом деле, рыболовы, которые вроде бы и хотели, но вот по долгу там службы либо там семейные обстоятельства не могут выступить. Вот. И иногда проскакивает мнение там, вот, типа, ну, мы бы приехали, там было бы все по-другому.
Ну,
в том случае,
я
обычно там ребята у нас говорят: ну, приезжайте и посмотрим.
Поборемся.
Да. Теперь поборемся. Перед вами стоит вообще очень сложная, получается, задача, да, ведь не будем повторять, но вспомним о мудрости международной, я бы сказал, а не просто народной, о том, что забраться на вершину сложно, а удержаться на ней еще сложнее. Вот ваши личные, как бы, ожидания от следующего сезона, и что вы сейчас уже делаете для того, чтобы в следующем году результат, ну, скажем так, да что там, повторить? Да, а что?
Это будет сложно.
А почему? Ну, вы же продемонстрировали стабильность по ходу сезона, это главное.
Уровень, как бы, с каждым годом, на самом деле, спортсменов растет. То есть, я могу даже по себе судить, если в первый этап ты... что-то узнал новое для себя там из одной части. То есть ты там понял, под какими, например, корягами становится рыба теперь. Вот, потом ты так понял, что надо увеличивать вес, да, и с каждым этапом приходит что-то новое. Оно приходит не только к тебе. Оно приходит ко всем остальным экипажам. Все общаются между собой, все начинают все понимать. То есть
какие-то фишки, они тоже становятся достоянием всей рыболовной общественности, все этим пользуются, потому что не факт, что это сыграет хотя бы уже даже завтра.
Да, несмотря на то, что вроде бы все спортсмены скрытные такие, там еще что-то, всегда все становится известно, все тайное становится явным.
Друзья, я пожелаю вам успех в следующем сезоне. Еще раз вас с победой. В нашей студии были победители турнира Pro Anglers League 2015. Андрей Круглов, Александр Фролов, лучшие рыболовы России по версии Pro Anglers League. Спасибо большое за внимание. Дальнейших вам, так сказать, рыболовных успехов и всяческих ни хвоста, ни чешуи.
Огромное спасибо.
Спасибо.
До свидания. На радио «Комсомольская правда».
Как не пропустить важные новости? Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном приложении.